Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в студии Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Мы сегодня начинаем изучение книги Иисуса Навина, если я не ошибаюсь. И так как действительно книга очень сложная, те, кто ее читал, я думаю, что меня поймут. Давайте для начала, чтобы мы не запутались ни в хронологии, ни в персонажах, начнем, наверное, с каких-то общих таких пониманий о том вообще, кто главные герои, что происходило, ну и какие-то общие сведения дадим. Для тех, кто не читал, напомним, что за книга.
Эта книга в библейском каноне. Она сразу следует после Пятикнижия. В этой книге описываются события, которые происходят после смерти Моисея. Я напомню, что в последней книге Пятикнижия, значит, Второзаконие, сказано о том, что Моисей, когда Израиль 40 лет блуждал по пустыне, они подходят к земле обетованной, ну, получается, с восточной стороны, это нынешняя Иордания, и, значит, Моисей умирает, и оставляет завещание свое, то есть, говорится, повторяет все законы, и там, перед смертью, он оставляет себе преемника. То есть, фактически, Иисус Навин, вот это Иисус Навин, вот эта знаменитая фигура, которая является главным героем этой книги. И он становится преемником Моисея, который вводит Израиль в землю обетованную и совершает вот это завоевание. Но надо понимать, что тут есть такой очень важный нюанс, что ни Моисей, ни Иисус Навин – это не есть какие-то лидеры в нашем понимании политические, потому что в библейской концепции царем Израиля является Бог. Вот они носят этот ковчег завета, это царский трон, на котором невидимо сам Бог пребывает. И, соответственно, они есть его представители, он через них действует. И таким образом Бог через Иисуса Навина, он дает Израилю эту землю, исполняет то обещание, которое он дал Аврааму еще в далекие-далекие времена. Поэтому давайте для начала поговорим немножко об этой личности. Что это был за человек и, значит, что мы о нем знаем?
Но мы же не только вот в этой книге встречаем личность Иисуса Навина, еще до этого были о нем упоминания.
Конечно, конечно. Сам Иисус Навин, он впервые появляется в книге «Чисел», еще за 40 лет до завоевания, значит, земли обетованной, в числе тех разведчиков, которых Моисей отправляет на территорию Ханаана, чтобы выведать пути, каким образом Израиль может эту землю завоевать. То есть, вот я просто напомню нашим слушателям, что Израиль дважды подходил к земле обетованной, и первый раз после исхода, ну, где-то спустя полтора года, то есть они вот прошел год, они стояли вокруг Синая, и потом они там какое-то время идут до этой земли обетованной, они должны были сразу туда войти. И среди этих лазутчиков, разведчиков, был некто Осия из колена Ефремова. И когда их отправили туда, Моисей дал ему новое имя. Вот я давайте поясню, что это имя. Ну, видимо, почему он дает ему новое имя?
Ну, потому что новый виток в карьере, новое положение.
Да, новое. И видите, он пророк. И он, вероятно, видит его некое будущее. Имя – это некое положение человека в промысле Божьем. Само это имя Иисус, вот Иисус Христос, это было широко распространенное среди Иешуа, да? Оно буквально означает «Господь – мое спасение» или «Бог спасает Яхве». И, значит, вот, так сказать, это теоморфное имя, содержащее.
Ну, то есть это абсолютно целенаправленно.
Целенаправленно. Делалось. Он предвидит его будущее, и угу. Он говорит, вот это вот, через этого человека Господь спасет Израиль. Когда они возвращаются с гроздью винограды, его так любят, кстати, изображать, они с хлевом несут эту огромную гроздь винограда, значит, это был единственный, вот он и хлев, которые сказали, что надо идти и брать. Потому что все остальные, посмотрев на эти укрепления, на эти все там...
Испугались.
Они испугались и отказались. И после этого, ну, он становится для Моисея, понимаете, так сказать, доверенным лицом.
Ну, то есть он себя очень хорошо проявил, зарекомендовал, и да. Моисей его выделил.
Да. И фактически это был, получается, когда вот Господь сказал, вот весь этот народ ляжет костьми в этой пустыне, никто не войдет, потому что все недостойны. Единственный человек, который вошел, единственные люди – это вот Иисус Навин и Халев. которое это, даже сам Моисей оказался того, получается, недостоин. Там он, мы это обсуждали, так сказать, ранее, когда вот этот эпизод, почему он не вошел, да, там был у него один момент неприятный. А получается, вот Иисус Навин становится лидером. Получается, когда они входят в эту землю обетованную спустя 40 лет, Иисусу Навину уже так порядочно.
Ну, около 80 или чуть меньше.
Ну, этого точно мы не знаем, потому что из Библии точных цифр мы этого не можем. Но это уже был человек в летах. Ну, знаете, такой крепкий такой старец. И дальше, открыв эту книгу, мы видим, что старец умел...
Ну, то есть, во-первых, построил себе карьеру довольно неплохую.
Можно так сказать, библейская карьера весьма успешная.
Ну, просто где-то в первых же стихах вот книги Иисуса Навина как раз-таки говорится о том, что под его управление были переданы довольно себе обширные земли. И то есть его скорее это вот в прямом смысле. То есть он ими как-то управлял.
Ну, эти земли, собственно, это земли, собственно, вот та территория, которую Бог дает Израилю. И он должен... Там, видите, и вот сейчас давайте я поясню структуру этой книги. Ну, сначала там идет краткое такое введение, а дальше со 2 по 12 главу идет рассказ о том, как Израиль переходит через Иордан, причем это происходит чудесным способом. Там, так сказать, тоже воды расступаются, все. И они громят Иерихон. Первый город, который они взяли штурмом, это был Иерихон. И первые 12 глав они посвящены завоеванию. Фактически завоеванию вот Ханаана, вот этой вот, собственно, Палестины, первые 12 глав. Сразу я хотел бы предупредить наших слушателей, у нас об этом пойдет речь, наверное, уже там дальше, мы возьмем, так сказать, какие-то отдельные эпизоды, будем рассматривать. Это повествование из всей Библии, вот эти 12 глав, оно считается самым изобилующим сценами насилия и жестокости. И, конечно, неизбежно у читателей это порождает трудные вопросы, и мы постараемся на них как-то вот под разными ракурсами посмотреть. Не гарантирую, что вообще, так сказать, это раскроем.
Что объясним, да?
Объясним, но, по крайней мере, как-то, чтобы осмыслить этот вопрос, как это вообще понимать, да? Потому что тексты действительно, скажем откровенно, непростые. Вот. Там, я просто сразу скажу, там есть эти знаменитые эпизоды. Помните эти стены иерихонские, когда, значит, они там дули в трубы, и стены рухнули, да? Есть знаменитый эпизод, когда Иисус Навин останавливает солнце, чтобы и луну, значит, чтобы день не закончился, и враг не скрылся.
И чтобы времени, да, было больше. Да. Когда... Но, кстати, богословы, ведь толкователи тоже спорят по поводу того, что это было. Ну, то есть, либо это, там, скажем, бурная фантазия, либо действительно что-то такое произошло.
Да, рассмотрим. В общем, повествование жесткое, повествование очень яркое и оставляющее много впечатлений, конечно. И заканчивается, собственно, 12 глава, вот, собственно, вот, то есть он разгромил там всех, кто там вообще был, там
каялись. Ну, то есть был бой, что то, что мы в настоящем, ну вот сегодня под этим подразумеваем, некое сражение.
Там целая серия сражений, там он разгромил коалицию местных князей, царей, разгромил, истребил несколько городов. И дальше с 12-й, получается, сейчас скажу, с 13-й по 19-ю главу, с 13-й по 19-ю главу идет текст, который нам уже будет, может быть, не так захватывающим, не столь захватывающим, это идет, но он имеет колоссальное значение.
Более
это,
мирное повествование.
Это идет раздел территории. То есть они вступили на эту территорию, и дальше идет подробное описание границ колена Ефрема, там, колена Иуды, колена того сего, Вениамина и прочих. Они прямо вот эти границы идет межевание. Я поясню сразу идею. Мы вот это читать подробно не будем. Это волновало только Ефрема и Вениамина.
Нас это не волнует.
Нас там меньше волнует, но нам здесь важно понимать эту мысль о том, что в древнем мире, вот знаете, кто так делал? Так царь делал по отношению к своим подчиненным вассалам. И здесь царем является Бог, у него есть 12 этих колен, и Иисус Навин, как его, понимаете, представитель, он проводит вот это межевание, да, вот этих территорий. И, соответственно, ну и последние главы, уже после того, как, собственно, происходит это завоевание.
Это последние дни жизни.
Да, последние дни жизни и заключение завета. Заключение завета, где там они идут на горы, так сказать, и народ изрекает проклятие и благословение на тех, кто соблюдает закон и нарушает закон. В 19 главе описана его смерть, то есть Иисус Навин умирает. Вот такая структура. Еще одну важную вещь я скажу. Вот в 21 главе, давайте я прям открою, 21 глава, 43 стих. Иисус Навин, значит, 21 глава, 43 стих.
«Таким образом отдал Господь Израилю всю землю, которую дать клялся отцам их, и они получили ее в наследие и поселились на ней».
«И дал им Господь покой со всех сторон, как клялся отцам их. И никто из всех врагов их не устоял против них, всех врагов предал Господь в руки их. И не осталось неисполнившимся ни одно слово из всех добрых слов, которым Господь говорил дому Израилеву». Все сбылось. Эти слова, вот эта концовочка, она здесь вообще имеет колоссальное богословское значение, потому что они связывают вот это повествование в единый цикл с Пятикнижием. Потому что, смотрите, это все развертывание одной истории. История начинается с Авраама, который сказал: «Я от тебя произведу народ и дам ему землю». Потом мы видим, значит, эта история идет через Египет, через пустыню, через странствие. И, наконец, завоевание. И вот здесь видите, как автор пишет. Вот. Все это Господь сделал.
Все это Господь сделал, но при этом еще есть несколько глав. Ну, то есть, казалось бы, вот, история завершена, можно и книгу завершить. Но нет, в книге Иисуса Навина еще несколько глав. Три главы еще идет далее.
Да. Ну, здесь, собственно, описывается, как... Ну, скажем так, завещание Иисуса Навина. То есть, вот он говорит, вот он, смотрите, как написано, 22 глава. «Иисус призвал колено Рувимова и сказал: вот вы исполнили все, что вам повелел Господь, слушались всем, вот что я, вы не оставляли моих там братьев и прочих. И вот теперь идите в ваши шатры, в землю вашего владения. Только, 5 стих, старайтесь тщательно исполнять заповеди». Вот это один из лейтмотивов. И он это сказал всем. Идет перечисление вот этих вот всем, значит, народам, всем коленам, так сказать, израилевым. Потом они сооружают жертвенник. И вот смотрите, они клянутся. Сейчас найду эту клятву. Вот 26 стих. «Мы сказали: соорудим себе жертвенник не для всесожжений, не для жертв, но чтобы он между нами и вами был свидетелем, что мы можем служить Господу всесожжениями, благодарениями». Вот. Для того, чтобы вот это была память. И дальнейшие, соответственно, главы, они вот этому вопросу посвящены, где он оставляет им наследие, и они, соответственно, вот клянутся. И вот 24 глава, последняя, вот он снова всех собирает и кратко пересказывает всю эту историю, как он вывел их там из Египта, да.
Ну, чтобы помнили, видимо.
Да. Это вот...
Краткое содержание предыдущих серий.
Да, нечто подобное, что делал Моисей в конце Пятикнижия. И вот...
То есть это, опять же, такой композиционный прием, я так понимаю.
Композиционный прием, который оставляет... Вот как бы...
Ну, связывает в одно книги Пятикнижия и...
Оставляет завещание. И вот видите, 26 глава: «И вписал Иисус слова сии в книгу закона Божия, взял большой камень, положил его там под дубом, который подле святилища Господне». Все. Этот камень будет знаком памяти, свидетельством, что это все было. Вот написано, когда умер Иисус, сын Навин, будучи 110 лет. Вот так.
Ну, там дальше про то, где его, собственно, похоронили. Да. Ну и последний. «И стали сыны Израилевы служить Астарте и Астарофу, и богам окрестных народов, и предал их Господь в руки Еглона, царя Моавитского, и он владел ими 18 лет». Ну, то есть, следующая книга, мы...
Это книга Судей.
Да, книга Судей, то есть, мы уже через 18 лет, да, как бы, перенесемся.
Здесь, вот, обратите внимание, как идет интересно построение. С одной стороны, конечно, центром этой книги идет эта земля обетованная, они ее завоевывают, они там ее разделяют, да? Но вместе с тем начинается новая тема. Вот я сейчас объясню. Эта тема книги Судей и дальнейших книг — это тема отступничества. отступничества, связанного с тем, что евреи, они начинают перенимать обычаи местных народов, их религиозные практики, и Господь оставляет их своей милостью. Они начинают терпеть поражение. И когда, и вот как бы некие основы понимания того, что происходит, они закладываются уже в книге Иисуса Навина. Потому что вот в 17 главе, 12 стих, вот обратим внимание, 17 глава, 12 стих. Сейчас вот я открою. Вот смотрите.
Сыны Манассины не могли выгнать жителей городов сих, и хананеи остались жить в земле сей.
Да. Вот человек читает эту книгу Иисуса Навина, у него создается вообще впечатление, что там остается просто пепел ровный, когда они там проходят по этой земле. Это вообще не так. Потому что хананеи никуда не делись. И, собственно, потом происходит, значит, тесный близкий контакт. Об этом мы еще будем говорить, в чем логика этого контакта. Забегая вперед, скажу, что кто такие местные хананеи по образу жизни, по их менталитету, по образу хозяйствования? Они земледельцы, это оседлые люди. А кто такие евреи? Это кочевники. И, конечно, кочевники, которые приходят, и они должны что сделать? Они должны осесть, перенять оседлый образ жизни. И это очень трудный момент. Они должны учиться у местных, как это все делать.
А местные, видимо, не хотят их учить, потому что, ну, они же как-то завоеватели.
Тут дело в другом. Местные, может, и не против. Тем более, эти завоеватели, они не сильно и спрашивают. Но дело в том, что, когда это происходит, у местных есть же своя религия. И вот это мы сейчас думаем, что местные пашут землю, сеют семя, собирают урожай. А на самом деле, в их понятии, это происходит, это взаимодействуют некие божественные силы. Они совершают, есть культы плодородия известного свойства, да, есть культы там, то есть это все религиозно наполненное действие.
То есть там язычество в основном.
Язычество, конечно. Угу. Помните, вот я не знаю, все, наверное, знают, как вот даже русская деревня до конца 19 века сохраняла очень архаичные пережитки культа плодородия. Когда там, ну, допустим, женщины там катались по пашне, ну, то есть это, ну, там такое вот, знаете, еще древнеславянское язычество. Вот это было в Ханаане. И перенимая земледельческий образ жизни, это было просто неизбежно. Они начинают перенимать. С чего это вдруг они там стали поклоняться Ваалу? А Ваал – это бог плодородия. Они начинают перенимать местные религиозные, так сказать, вещи. Это очень интересный момент. И с этого начинается следующая книга, книга Судей.
Ну, то есть ассимиляция идет вполне себе большими такими темпами, серьезными.
Здесь, ну, тоже ассимиляция бывает, наверное, разная, разного свойства. Бывают люди смешиваются, там, переженятся и так далее. Тут это повод поразмышлять. Но то, что мы здесь видим, несомненно, это то, что в процессе воспринятия нового образа жизни, земледельческого, они однозначно воспринимают хананейскую культуру. Это в Библии очень четко, вот здесь в книге Иисуса Навина четко очень сказано. С того дня, когда они стали есть произведения плодов, местные, вот, ну, не местные, собственно, израильтяне, угу. Вот они вошли в эту землю обетованную, угу. Все, они начали чего-то там, так сказать, потреблять, так сказать,
местного.
Местное, но так сказать, рвать какие-то
по-другому
плоды,
и быть там не могло. Логично? Да. Логично.
На следующий день Господь перестал давать им манну. Чудо закончилось.
Но с другой стороны, это же со стороны логики, опять же, логики современного человека, это такой немного, ну, логичный, что ли, процесс. Потому что, вот смотрите, ведет Господь людей в землю, но он ведет их в землю, на которой уже кто-то живет. То есть, он же им не говорит, что вот там вы их там всех вообще поголовно вырежете, чтобы земля голая осталась и на ней живите. То есть, подразумевается, что люди приходят туда, там есть свои народы, и они начинают у тех народов как-то, ну, перенимать, ассимилироваться, входить в их жизненный ритм и говорить, что, ребят, с этого дня мы будем жить с вами, научите нас. Они начинают их учить, и, ну, это же логично, что не только там урожай, да, но еще и традиции тоже перейдут.
Это большое искушение было для вот Израиля. Но вообще,
ну, то есть я к тому, что Господь же понимал, что так будет.
Вот дело в том, что когда мы вот берем Пятикнижие, да, ну, мы видим, что да, и Моисей То есть он говорит слова Божьи, и он их вообще предупреждает по-всякому, что, друзья мои, вот вы придете на эту землю обетованную, ни в коем случае с ними не смешивайтесь, ни в коем случае там не участвуйте в их празднествах, культах. Я вам даже такую вещь скажу. Еврейский закон, он был всячески подчеркивал идею сепарации, изоляции с, культурной.
Ну, то есть придите, живите на их землях, но не смешивайтесь.
Да-да-да. Эта идея пронизывает Пятикнижие. Ну, например, там вот не ешьте свинину, не ешьте там всяких тушканчиков, хищных птиц, там прочее-прочее. А вот давайте задумаемся, что будет. Никакого практического смысла это не имеет.
Ну, вот и я о том же. Зачем тогда вот...
Вот я вам скажу. Вот если ты будешь исполнять действительно по-настоящему эти нормы, пищевые запреты, предписанные в Торе, в Пятикнижии, ты никогда в жизни не сможешь сесть за стол с человеком, который этих норм не соблюдает. Потому что неизбежно произойдет, что, ну, допустим, это были евреи-язычники, евреи, которые соблюдали эти законы, они могли находиться в диаспоре, могли находиться в рассеянии, где угодно. Они везде сохраняли свою идентичность. Потому что где люди передают друг другу убеждения? В момент трапезы, в момент дружбы. А это невозможно. Даже вот хлеб нельзя разделить, там могут быть мучные черви, там мясо нельзя, молоко нельзя. Вот ничего общего с язычником разделить, там правильной трапезы быть не может. И эти законы были направлены, они бы носили превентивный характер для того, чтобы этот избранный народ как в теплицу поместить и их, так сказать, изолировать. Другой вопрос, что на практике оказалось...
Все не так, как минимум.
Да.
Но сложнее, это понятно. Что...
И здесь это очень интересно.
Это по-человечески, я бы даже сказала.
Очень интересный такой эффект. Мы вот читаем сначала Пятикнижие, потом пошел Иисус Навин, Судьи, и все. Пятикнижие – это книга о чуде. Это вообще вот просто чудо. Они ходят в вере по пустыне. Господь им дает ману. А их существование не укоренено в реальности какой-то. Это только вот Словом Божьим они живут, Он дает им все. А дальше они входят в реальный план жизни. И там начинается кровь, там начинается конфликт, там начинаются реальные проблемы. Вот. Вот это книга Иисуса Навина.
Ну, вот эта книга, она, получается, нам рассказала про то, как вошли все-таки евреи, пришли туда, куда они шли, и... Вопрос-то, собственно, ведь чисто логически такой возникает, опять же, если мы говорим про то, что, ну вот, история с приходом, она завершилась, все, то есть все, они дошли.
Завет исполнен.
Завет исполнен.
Да.
Дальше у нас еще три книги в Ветхом Завете. То есть в этой книге получается, что какие-то новые линии все-таки они вступают, вот эта вот линия отступничества появляется.
Да, то есть, видите, как с одной стороны, то есть, с одной стороны, эта книга показывает, что Бог-то все сделал, чтобы свои обетования исполнить, Он им эту землю дал.
А дальше крутитесь, как хотите.
Нет. Тут вы поймите, что эта ситуация с землей, это ситуация договора, договор – двустороннее обязательство. Бог исполнил свои обязательства, но для того, чтобы договор существовал, эти обязательства работали, Израиль должен соблюдать обязательства со своей стороны. То есть он должен соблюдать закон, который он принял на Синае.
Ну, то есть именно вот не ассимилироваться, а наоборот сепарироваться.
Сепарироваться и соблюдать, и исполнять, и так далее. И дальше, собственно, разворачивается повествование. Книга Судей, и дальнейшие вот эти книги царств там, и прочее, прочее. Там про Давида, Соломона, вплоть до Вавилонского плена. Это история о том, что евреи, древний Израиль, они этот договор... Вот им это дано по договору, но они этот договор исполнить оказываются, оказавшись в реальной жизни, в реальной, как бы, в реальном плане бытия, они оказываются не в состоянии его исполнить. И тогда Господь приостанавливает пункты своего договора. У них начинаются проблемы, эпидемии. Это долгая история. И она чем заканчивается? Она заканчивается Вавилонским пленом, когда народ утрачивает все эти благословения. Это такой воспитательный процесс. Такое, знаете, бывает с выпускниками православных гимназий.
Когда они учатся, им все дают, а потом они в жизнь
они
вступают.
Находятся в сепарированной такой. Вот когда Израиль по пустыне ходил, он не видел проблем на самом деле. То есть там все было православное у них, там все было, так сказать, все было
правильное.
Все было правильное. А потом они вышли в реальную жизнь и столкнулись ну, с людьми других нравов, других, так сказать, взглядов, и все-все-все, и стали это активно терять. Это, поэтому библейские книги, в них есть исторический план, богословский, есть колоссальный, конечно, план воспитательный.
Ну, я думаю, что в следующих программах мы обязательно продолжим изучение этой книги и все планы раскроем. Я напомню, что сегодня в программе «Гость студии» принимал участие Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Программу провела Мария Заостровных. Спасибо за внимание и до новых встреч.
До свидания.